Неформальное обращение по имени было сродни длинной серии восклицательных знаков. В прошлом адмирал произнес ту же фразу на одной из формальных вечеринок, когда в зале собрались подводники из Тихоокеанской Атлантической флотилии. Офицеры жестоко соперничали между собой во всем, начиная от боевого мастерства во время учений и заканчивая умением показать класс на танцевальном полу. «Держи свои парадные ботинки начищенными до блеска», — означало. «Готовься к заварушке». Перри повернулся к своему заместителю. «Командор, приказываю отправить весь гражданский персонал с подлодки на Омегу. А членов экипажа, которые находятся в увольнении на станции, немедленно вызвать на борт». «Есть, сэр. После этого подготовьте Сентинел к погружению по моей команде». Вахтенный офицер спросил своего поста: «Значит, мы все-таки плывем в Пратхо-бэй?» Перри всмотрелся в озаренные надеждой лица экипажа. «Знаю, что им не надо направляться в Пратхо, чтобы заняться реальным делом. Они скоро сами в этом убедятся». Он похлопал металлическим планшетом по бедру. «Держите свои парадные ботинки начищенными до блеска, ребята. Сдается мне, что скоро нам придется здорово покрутиться». 11:32. Коктовик, Аляска. Дженни вышагивала вокруг припаркованного у ангара Оттера, внимательно осматривая самолет в луче фонарика. В одном из крыльев зияли пулевые отверстия, но основные узлы повреждены не были. Дыры можно заделать клейкой лентой. Но в целом гидроплан был готов к дальнейшему полету. «Отлично», — подумала она и сделала глоток из пластикового стаканчика с кофе. Они приземлились на припорошенной снегом взлетной полосе коктовика полчаса назад. Мэтт и остальные пассажиры сразу пошли в ангар, в одном из углов которого был оборудован небольшой буфет. Сквозь засаленное окно было видно, как они сидят за столом, пьют кофе и разговаривают с молоденькой официанткой. Только Бэйн остался на улице вместе с Дженни и следовал за ней по пятам, виляя хвостом и высунув язык, пока она занималась дозаправкой и проверкой самолета. Полуволк время от времени останавливался, задирал ногу и оставлял на снегу желтые следы, помечая территорию. Дженни поднырнула под хвост самолета и присоединилась к коренастому Бенни Хейдену, который стоял с топливным шлангом в руке, прислонившись к фюзеляжу. В зубах у него торчала сигара, а на сонные глаза была надвинута бейсболка с эмблемой фирмы «Полуратор». «Не боишься здесь курить?» — спросила Дженни. Бенни лишь пожал плечами и невнятно пробормотал, пожевывая толстый окурок. «Жена не дает курить внутри». Он, ухмыляясь, указал кивком на официантку. Бенни раньше работал авиамехаником при региональном полицейском департаменте, пока не накопил денег и не переехал сюда, открыв собственную мастерскую по ремонту небольших самолетов. Кроме того, он основал компанию по экскурсионному обслуживанию туристов и пассажирским перевозкам на сверхлегких самолетах на территории Аляскинского заповедника. Маленькие шустрые самолетики с двигателем от газонокосилки и размером с дельтаплан были идеальны для полетов на малой высоте над тундрой. Сначала его клиентами были лишь редкие туристы, но с ростом интереса к нефтедобыче в регионе к его услугам стали все чаще обращаться геологи, журналисты, чиновники и даже сенаторы. Его самолетный парк быстро вырос до дюжины машин. Бенни посмотрел на топливный датчик. «Оба бака полные», — сообщил он и стал отсоединять шланг. «Спасибо, Бенни». «Нет проблем, Джен». Он потянул шланг в сторону от самолета. «Ну что, может быть, скажешь, откуда эти пулевые отверстия?» Дженни последовала за механиком к ангару. «Это длинная история, я сама еще не во всем разобралась». «Да, как и с Мэттом». Бенни кивнул в сторону окна, светящегося в полуночном мраке, как маяк. Дженни вздохнула и потрепала Бенни по шкуре. Полуволк все это время не отходил от нее ни на шаг. Бенни смотрел на нее, сматывая заправочный шланг. А ты знаешь, что он бросил пить?
Бенни, я не хочу разговаривать на эту тему.
Он снова пожал плечами и выпустил изо рта большое облако сигарного дыма. Я просто так хотел тебе сказать, на всякий случай.
Я знаю. Дверь ангара со стуком распахнулась.
Белинда, жена Бенни, показала в дверном проеме. Вы собираетесь заходить внутрь или нет?
Я готовлю яичницу, отбивные из оленины.
Уже идем, дорогая.
Бейн, почуяв запах жареного мяса, затрусил к двери, бешено виляя хвостом.
Белинда пропустила его внутрь, ласково похлопав по голове, показала пальцем на огонек сигары в зубах Бенни.
Собаки в дом всегда, пожалуйста, а этому нет.
Да, дорогая.
Он заговорщически взглянул на Дженни, как бы говоря, видишь, чем мне приходится мириться.
Но Дженни прекрасно понимала, что эти двое по-настоящему любят друг друга.
Белинда захлопнула дверь, сокрушенно покачав головой. Она была на 10 лет моложе мужа, но острота ее ума и зрелость делали разницу в возрасте совершенно незаметной. Белинда родилась и выросла в Кактовике. Ее родители, оба из древнего инуитского рода, переехали в Фербинкс, когда она была еще подростком. Это было самое начало нефтяной лихорадки, когда потоки черного золота принесли с собой в этот девственный край деньги, рабочие места и разврат. Многие коренные жители ринулись в города в погоне за своей долей богатства, оставив в забвении родные места и традиции. К разочарованию родителей Фербинкс оказался всего лишь грязным городком строителей, погонщиков собачьих упряжек, дальнобойщиков и сутенеров. Колесо прогресса буквально раздавило неприспособленных к городской жизни эскимосов. Белинда стала проституткой в 16 лет, чтобы прокормить семью. Она встретила Бенни после своего ареста, и тот взял ее под крыло. Он показал ей небо над Фербинксом и другую жизнь. Вскоре они поженились и вернулись в Кактовик, прихватив с собой родителей Белинды. Бенни потянулся, сделал последнюю затяжку и ногой затушил окурок в снегу.
— Джен, я знаю, что ты думаешь о Мэтью.
— Бенни!
В ее голосе прозвучало предупреждение. — Послушай,
я знаю, как тяжела была эта потеря для вас обоих. Он снял с головы запятнанную машинным маслом бейсболку и провел рукой по редеющим волосам. — Но ты должна всегда помнить, что вы были еще молоды, и рождение нового ребенка.
— Прекрати!
— резко оборвала его Дженни. Она тут же пожалела об этом, вспомнив, как Мэтт когда-то таким же способом заставил ее замолчать. Но сдержать свой гнев она была не в силах. Разве Бенни может представить себе, что такое потерять ребенка? По какому праву он пытается давать мне глупые советы?
Бенни, прищурившись, разглядывал ее. После долгой паузы он тихо произнес. — Джен, мы тоже потеряли ребенка. Девочку.
Его фраза пронзила ее до самого сердца. Гнев и возмущение мгновенно улетучились. — О, Господи, Бенни! — Когда?
— Год назад. — Выкидыш.
Он перевел взгляд на темную заснеженную равнину. Вдалеке сверкали огни деревни на берегу океана. Бенни тяжело вздохнул.
Белинда это еле пережила.
По выражению его лица было заметно, что трагедия оставила в его душе не менее глубокий след.
После этого нам сообщили, что она не сможет больше рожать. Что-то связанное с рубцеванием. Врачи сказали, что это последствия...
Его голос неожиданно задрожал, и он покачал головой.
В общем, последствия бывшей работы.
Бенни, мне так жаль. Он махнул рукой.
— Мы с этим смирились. Такова жизнь.
Женя наблюдала сквозь окно, как Белинда смеется, наливая Мэтту очередную порцию кофе. Вокруг стояла мертвая тишина, и только свист ветра временами доносился из тундры.
— Вот ты и Мэтт, — снова заговорил Бенни. — Вы еще молоды.
Про себя она завершила его недосказанную фразу. — У вас еще могут быть дети.
— Вы были отличной парой, —
продолжал он, стряхивая снег с сапог. «Пришло время кому-то из вас вспомнить об этом». Женя по-прежнему смотрела в окно. «Я всегда об этом помню», — прошептала она скорее для себя, чем для собеседника. Она познакомилась с Мэтью при расследовании дела о браконьерстве в Брукс-Рэнч. Конфликт разгорелся вокруг федеральных законов о природоохране и прав эскимосов добывать себе пищу, охотясь на территории заповедника. Мэтт сначала представлял интересы государства, но, увидев, с каким трудом коренным жителям приходилось бороться за существование, стал их ярым защитником. Его способность увидеть за сухими строчками официальных бумаг реальных людей и вникнуть в их судьбы, столь редкой среди чиновников, поразила ее до глубины души. Совместная работа над новым законодательством сблизила их. Сначала они искали любого официального повода для встреч, а потом поняли, что скрывать свои чувства бессмысленно. Через год они поженились. Семья Дженни не сразу приняла Мэтью, белого человека, в свое окружение, но со временем он смог завоевать сердца ее родственников, даже отца, своим обаянием, общительностью и огромным терпением. Бенни осторожно промолвил: «Тогда еще не поздно, Джен». Она некоторое время задумчиво смотрела в окно, а потом повернулась к нему. «Иногда уже слишком поздно. Есть вещи, которые простить нельзя». Бенни посмотрел ей прямо в глаза. «Это был несчастный случай, Джен. И в душе ты понимаешь это». Волна гнева снова нахлынула на нее. Женя сжала кулаки. «В тот день он выпивал, но пьян-то он не был. Какая к черту разница? Даже капли алкоголя ее начала трясти. Он должен был присматривать за Тайлером, а не пить. Если бы он не...» Бенни резко прервал ее. «Джен, я знаю, как ты относишься к алкоголю. Черт побери! Мы с тобой достаточно долго проработали в Фарбенксе. Я знаю, что сделал алкоголь с твоим народом, с твоим отцом, наконец». Это был удар ниже пояса. «Бенни, ты зарываешься. Кто-то должен сказать всю правду. Я видел, в каком состоянии твоего отца доставили в полицейский участок. Я знаю, твоя мать погибла в автокатастрофе, потому что твой отец был пьян». Она отвернулась, понимая, что Бенни прав. Ей в то время было 16. Клинический алкоголизм. Так звучал диагноз на медицинском жаргоне. Эта болезнь, как проклятие, преследовала целые поколения инуитов. Насилие, самоубийство, несчастные случаи, жестокие семейные ссоры, неудачные роды, дети, рождавшиеся калеками — все это было следствием алкогольной зависимости. Будучи шерифом, Дженни сталкивалась со случаями, когда вымирали целые поселения соплеменников, и все из-за проклятого алкоголя. Ее собственная семья не избежала этой участи. Сначала мать, затем сын. «Твой отец целый год просидел в тюрьме», — продолжал Бенни. «Потом он вступил в общество анонимных алкоголиков и больше уж никогда не притрагивался к бутылке. Вернулся к старому образу жизни, где и нашел покой. Неважно, я все равно не могу простить его». «Кого?» — голос Бенни звучал жестче. «Мэтью или отца?» Женя резко развернулась, сжимая кулаки. Казалось, она еще немного и ударит его. Бенни не сдвинулся с места. «Что случилось, то случилось. Неважно, был тогда Мэтт трезвым или пьяным. Тайлер уж не вернешь». Его откровенные слова полоснули ее, как ножом. Старые раны полностью не заживали никогда. Они оставляли в душе и на теле глубокие шрамы. Но именно они помогали ей пережить страшную трагедию. От нестерпимой боли на ее глаза навернулись слезы. Бенни сделал шаг вперед и обнял ее. Дженни бессильно обвисла в его руках. Она хотела опровергнуть его слова, наброситься на него с обвинениями в бездушии, но сердцем понимала, что он прав. Смогла ли она по-настоящему простить своего отца? Насколько гнев стал частью ее души, она решила стать шерифом, пытаясь навести порядок в своей жизни после всего, что с ней произошло. Служба в полиции привлекала ее своей размеренностью и определенностью. Там все решали закон, правила и установленные процедуры, а наказание измерялось временными рамками. 1 год, 5, 10 лет с отбыванием срока прощалась и вина. Но как быть с душевными ранами? Их глубину измерить невозможно. — Еще не поздно, — прошептал Бенни ей на ухо. Она пробормотала, уткнувшись ему в грудь. Иногда бывает уж слишком поздно. Она была уверена, что их с Мэттом прошлое никогда не вернуть. Дверь в ангар снова распахнулась. Изнутри дохнуло теплом и запахом приготовленного ужина. Слышался легкий смех. Мэтт стоял у входа. — Вам двоим явно нужно уединиться в отдельной комнатке, — пошутил он. Женни выскользнула из объятий Бенни и поправила волосы. Она надеялась, что слезы на ее щеках уже высохли. — Самолет полностью заправлен. Мы можем вылететь сразу после ужина. — И куда же вы все-таки направляетесь? — спросил Бенни. Мэтт укоризненно посмотрел на него. Они решили держать свои планы в секрете. Так будет лучше для всех. — Зря стараешься, Бенни. — Эй, ничего криминального в этом я не вижу. — А я вижу. Мэтт повернулся внутрь ангара. — Белинда, ты знаешь, что твой муж пытается заигрывать с моей бывшей женой? — Скажи Дженни, что она может оставить его себе. Мэтт снова обернулся и вскинул вверх большой палец. — Ну, детки, у вас полная свобода. Развлекайтесь сколько душе угодно. Он захлопнул дверь перед самым их носом. Дженни покачала головой в темноте. — И ты хочешь, чтобы я с ним помирилась? Бенни снова пожал плечами. — Что с меня взять? Я же простой механик. 11:56 на борту дракона. Адмирал Петков смотрел на экраны мониторов в боевой рубке. Яркие прожекторы дракона освещали сплошную пелену льда над корпусом подлодки. 4 водолаза в термальных гидрокостюмах уже полчаса закрепляли титановую сферу в заранее определенной точке на внутренней поверхности ледяного покрова. Они вкручивали метровые болты в лед, чтобы потом подвесить сферу на специальных зажимах. Это было последнее из 5 идентичных устройств, размещенных по окружности с радиусом в 100 километров от полярной станции Грендель. Местоположение каждой точки установки рассчитывалось с особой тщательностью. Оставалось только установить детонатор в самом центре пентаграммы. Виктор задумчиво вглядывался в темные воды, пытаясь представить огромный ледяной остров, изумрованную в нем станцию. О лучшем месте для детонации взрывных устройств он и не мечтал. В Москве ему приказали изъять со станции все материалы, связанные с исследованием его отца, а потом стереть ее с лица земли. Но у него были свои более масштабные планы. Один из водолазов нажал кнопку на дне устройства, и по окружности сферы побежали синие огни. Виктор вернулся к реальности. Последнее из 5 устройств активировано. В голубом свечении на поверхности сферы виднелась аббревиатура Института Арктики и Антарктиды. «Это всего лишь измерительные приборы?» — с явным сомнением спросил стоящий рядом капитан Миковский. «Последнее слово в области измерения морских глубин. Они позволяют с высокой точностью определять изменения уровня моря, направление течений, толщину ледового покрова и соленость морской воды», — терпеливо объяснил Виктор. Командир дракона покачал головой. Видимо, его все еще терзали сомнения по поводу истинной цели их дальнего похода в Арктику. Перед выходом в море из Североморска Миковский получил приказ сопровождать адмирала, выполняющего дипломатическую миссию, к русской полярной станции. Но опытный подводник догадывался, что за этим простым заданием должно скрываться что-то более важное, иначе зачем бы понадобилось грузить на борт все это оборудование и оружие. Петков, кроме всего прочего, не сомневался, что командир подлодки знает о секретной радиограмме из ФСБ, может быть, даже сумел ее прочитать. — Вы уверены, что у этих приборов нет какого-нибудь военного предназначения? — продолжал настаивать Миковский. — Что-нибудь вроде прослушивания разговоров американцев? Виктор посмотрел на него ничего не выражающим взглядом и только пожал плечами. — Пусть капитан поломает голову и сам найдет наиболее правдоподобное объяснение. — Ах! — кивнул Миковский, оглядывая сферу с большим уважением. — Он был явно доволен собой, веря, что сумел, наконец, докопаться до истины. Виктор вновь перевел взгляд на мониторы. — Может быть, со временем молодой офицер научится разбираться во всех тонкостях игры, в которой играют сильные миры сего. 10 лет назад Петков лично набрал команду ученых из Арктического института и начал работу над секретным проектом под названием «Ударная волна» на Североморской базе. Проект вписывался в программу полярных исследований и не привлекал особого внимания. Необычность его заключалась в том, что о его содержании знали только сами ученые и Петков, тогда еще в звании капитана первого ранга. Даже когда 2 года тому назад все 6 ученых погибли в авиакатастрофе, так и не завершив, по официальной версии, свою работу, никто не забеспокоился. Проект просто списали со счетов, как несостоявшийся. Только Виктор знал, что все исследования в рамках ударной волны были успешно закончены. Сейчас он наблюдал, как водолазы возвращаются на подлодку, закрепив подо льдом последнюю титановую сферу. Все началось с опубликованной в 1979 году небольшой научной статьи, в которой потепление климата напрямую связывалось с выбросами углекислого газа в атмосферу. Статья вызвала переполох в научном мире. Ученые предсказывали всемирный потоп, который будет вызван повышением уровня мирового океана в результате таяния полярной шапки. Проблема сразу заинтересовала и специалистов из Института Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. В институте находилась самая большая в мире база данных по состоянию ледникового покрова Земли. Ученые из института заключили, что таяние ледников в Гренландии и Антарктиде может поднять уровень мирового океана на целых 6 метров. А вот полярная шапка в районе Северного полюса такой угрозы не представляет, так как лед в Арктике и так плавает на поверхности океана, вытесняя ровно столько воды, сколько могло бы образоваться при его таянии. Эффект чем-то напоминал таяние кубиков льда в стакане, наполненном до краев водой. Но в 1989 году один из ученых ИАА предположил, что наибольшую опасность для человечества представляет полное исчезновение полярной шапки, которая является природным изолятором Северного Ледовитого океана, не давая энергии солнечных лучей нагревать водную поверхность. Без нее скорость испарения воды в атмосферу возросла бы во много раз, что привело бы к резкому увеличению количества осадков в виде дождя, снега или града, и изменению погодных условий, наводнением и в конечном итоге к разрушению всей экосистемы Земли. По заключению доклада ИАА, такое резкое изменение глобального климата могло бы вызвать опустошение целых стран и континентов. Прямым подтверждением выводов ученых стало открытие в 1997 году такого явления, как Эль-Ниньо, длительных температурных колебаний поверхностных вод в Тихом океане. Согласно докладам ООН, ущерб мировой экономике от Эль-Ниньо только за 1 год составил примерно 90 миллиардов долларов. Более 50 тысяч человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных этим явлением. Так вот, исчезновение полярной шапки было бы куда более долговременной и масштабной угрозой для всего человечества, Последствия такой природной катастрофы могли бы длиться десятилетиями и распространяться на все океаны Земли. Неудивительно, что доклад ИАА сразу же попал в поле зрения военных, которые хотели выяснить, можно ли преднамеренно уничтожить полярную шапку. Дополнительные исследования показали, что даже современных ядерных технологий было бы недостаточно, чтобы растопить такую массу льда. Подобная возможность могла рассматриваться только теоретически. Вскоре, однако, один из сотрудников ИАА выдвинул интересную гипотезу. А что, если растопить только небольшой кусок полярной шапки? Оставшуюся часть раздробить? С появлением ледовой каши солнечные лучи получили бы доступ к водной поверхности океана, нагрели бы воду до температуры таяния льда, и ледяной покров исчез бы сам собой. Если шапку раздробить поздней весной, к концу лета от нее не останется и следа. Но как расколоть толстый слой льда на мелкие кусочки? Ответ был получен в 1998 году, когда другой ученый из ИАА, исследуя кристаллизацию льда в полярной шапке и влияние океанических течений на образование массивных ледяных торосов, разработал новую теорию гармонических колебаний в кристаллических структурах. Он предположил, что лед, как и любой кристалл, может быть разрушен под большим давлением и при определенной частоте вибраций. Эта теория стала основой проекта «Ударная волна», который предусматривал разрушение полярной шапки потоком гармонических и тепловых волн со строго рассчитанной частотой и температурой. Титановая сфера сияла на экране монитора, потускневшем в свете прожекторов. Виктор сверился с наручным дисплеем. 5 углов пентаграммы пульсировали на маленьком плазменном экранчике. В центре звезды темнела точка, в которой будет установлен детонатор. «Скоро засветится она», — подумал Виктор. Погибшие ученые дали своему детищу поэтическое название «Полярная звезда» в честь самой яркой звезды на северном небосклоне. Вот название ядерного детонатора звучало более научно — генератор инфразвукового разрушения. Это устройство обладало двойным действием. При подрыве оно сначала образовывало кратер шириной в милю, а потом выбрасывало в толщу льда поток гармонических колебаний. Достигнув одновременно всех 5 сфер, ударная волна провоцировала цепную реакцию, в ходе которой колебания продолжали распространяться во все стороны с мощностью и частотой, достаточной для разрушения всей полярной шапки. Виктор протер экран дисплея. В нижнем углу мигал индикатор в виде небольшого сердечка, отсчитывающего пульс. Осталось совсем недолго. Он собирался провести остаток ночи, проверяя готовность всех систем. Этого момента он ждал 60 лет. Подождет еще один день. После завершения работы над проектом «Ударная волна» Виктор оттягивал его реализацию целых 2 года. Обладание таким мощным оружием приносило ему успокоение и уверенность в собственных силах. Теперь он не сомневался, что сама судьба удерживала его руку. Забытая всеми полярная станция Грендель, ледяная могила его отца, была обнаружена совсем недавно. Для Виктора это был знак, посланный небесами. Он найдет тело отца, завладеет сокровищем, спрятанным в самом сердце станции, потом приведет в действие полярную звезду, что навечно изменит судьбу мира. Прожекторы дракона погасли, только титановая сфера продолжала светиться в темных водах, как настоящая полярная звезда в арктической ночи. Он не случайно выбрал проект «Ударная волна» 10 лет назад в качестве оружия возмездия. В самом конце доклада, сделанного сотрудниками ИАА в 1989 году, звучало еще одно предупреждение. Главная опасность исчезновения полярной шапки заключается не в наводнениях или климатических изменениях, а в том, к чему такая катастрофа могла бы привести в более далекой перспективе. В докладе говорилось, что в результате испарения части воды Северного Ледовитого океана обильные осадки в виде снега и града выпадут в холодных северных широтах. С годами снег и град превратятся в лед, формируя новые и расширяя старые ледники. И еще через какое-то время огромные ледяные массивы неудержимо двинутся на юг, постепенно завоевывая все новые и новые территории. И через 50 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период. Наблюдая за мерцающей в темноте сферой, Виктор с удовлетворением размышлял о том, как символично будет такая расплата за все, что пришлось пережить ему и его семье. Отец погиб, превратившись в ледяную глыбу. Теперь та же участь ожидает весь мир. Глава 6. Среди полярных льдов. 9 апреля. 5:43. В полете над полярной шапкой. Мэтт наблюдал из кресла второго пилота за восходом солнца над верхушкой мира. Краешек солнечного диска появился над ледяным горизонтом, и в глаза ему ударил ослепительно яркий свет. Мэтт, в отличие от Дженни, не стал надевать солнцезащитные очки, чтобы насладиться полярным рассветом во всей его красе. В этих широтах такое явление — редкость. Еще дней 10, и холодный диск повиснет над ледяной пустыней, не сходя с небосвода на целых 4 месяца. Сегодняшний рассвет выдался особенно великолепным. Сильный юго-восточный ветер рассеял пелену тумана, обычно покрывающую полярную шапку. Внизу во все стороны расстилалось девственное царство кристально чистого льда, зубчатых торосов и небесно-голубых озер с талой водой. Безоблачное небо над горизонтом окрасилось в оранжевые и красные тона. По ледяной равнине в направлении самолета пробежала розоватая солнечная дорожка. «Приближается буря», — подтягиваясь и зевая, сказал отец Дженни за его спиной. «Чего ты взял, Джон?» — спросил Мэтт, повернувшись к нему. Прежде чем старый эскимос ответил, Крейг, мирно дремавший в своем кресле, что-то пробурчал. Похоже, его не интересовали прогнозы погоды, и он был недоволен тем, что Джон потревожил его сон. Из-за спины Крейга показалась заспанная морда Бэйна. Полуволк выгнул спину и раскрыл пасть в широком зевке. По виду его можно было догадаться, что он тоже не в восторге от того, что его разбудили. Не обращая на них внимания, Джон наклонился вперед, показал на север. В той части небосвода по-прежнему стояли предрассветные сумерки. Небо над горизонтом покрывала клубящаяся дымка. «Ледовый туман», — сказал инуит. «Температура воздуха падает, несмотря на восход солнца». «Да, погода меняется», — согласился Мэтт. «В этих местах погодные контрасты были особенно яркими. Тут либо было ясно и тихо, как сейчас, либо бушевала снежная пурга. Сам по себе снегопад не представлял большой опасности, а вот облака снежной пыли, поднятые с поверхности льда ураганным ветром, могли сильно затруднить обзор из кабины самолета». Мэтт повернулся к Дженни. «Мы успеем добраться до станции до начала урагана?» «Должны». Это было первое слово, которое она произнесла с тех пор, как они покинули Коктовик. Что-то расстроило ее во время короткой остановки у Бенни, но она отказывалась об этом говорить. Во время ужина она молча механически прожевала еду и, сославшись на необходимость поспать, на полчаса уединилась в офисе. Но когда Дженни вернулась к столу, по ее покрасневшим глазам было видно, что она не уснула ни на минуту. Мэтью заметил, что ее отец смотрит на него изучающим взглядом. Когда Мэтт и Дженни были еще женаты, он и Джон по-настоящему сблизились друг с другом и стали почти как братья. Они часто вместе выезжали на природу, охотились, рыбачили. Но после смерти Тайлера между ними встала холодная стена отчуждения. Впрочем, Мэтт чувствовал, что старый эскимос не винит его в гибели единственного внука. Джон, как никто другой, был знаком с тяготами жизни в удаленных уголках Аляски, где на каждом шагу поджидала внезапная смерть. Он вырос в небольшом эскимосском поселении на берегу Берингового пролива. Его настоящее инуитское имя было Джунаквад. Джоном он стал после переезда вглубь континента. Деревня, в которой он раньше жил, вымерла от голода за одну зиму во время жестоких холодов 1975 года. Он потерял всех своих родственников. Такое нередко случалось в этих суровых краях. Борьба за выживание в условиях бедного на ресурсы севера заставляла его коренных обитателей ежедневно ходить по лезвию бритвы. Нет, Джон винил Мэтью не в смерти внука, а в том, что за ней последовало. Опустошенный горем и чувством собственной вины, Мэтт стал дурно обращаться с его дочерью. Мэтью был не в силах видеть печальные глаза Дженни, выслушивать ее обвинения, и ушел в себя, все чаще припадая к бутылке. В этот мрачный период они сказали друг другу много слов, которые было невозможно взять назад. Всему этому пришел конец, когда оба, сломанные горем, изможденные ссорами и с незаживающими ранами, решили разойтись. Джон положил руку на плечо Мэтью и легко сдавил его пальцами. В этом жесте Мэтт распознал знак примирения. Эскимосы умели бороться не только со смертью, но и с горем. Джон похлопал его по плечу и откинулся на спинку кресла. Мэтт задумчиво смотрел на ослепительно сверкающий под крылом лед, пытаясь разобраться в собственных чувствах. На душе у него вдруг стало так тяжело, как будто какой-то груз сместился внутри, нарушив равновесие, к которому он стремился все эти годы. Дженни сверилась с показаниями приборов и сообщила: «Мы должны быть на месте, согласно координатам Крейга, примерно через полчаса». Мэтт продолжал смотреть перед собой. «Надо послать радиосообщение на базу, предупредить их о том, что мы на подлете». Она покачала головой. «Лучше не светиться, пока не узнаем, что происходит на станции. К тому же связь по-прежнему барахлит». Во время полета они периодически слышали обрывки каких-то сообщений на открытых каналах. Новость о нападении на Пратхо-Бэй распространилась с невероятной быстротой. Как и предсказывал Крейг, новостные агентства немедленно почуяли сенсацию и ринулись к месту происшествия, на все лады комментируя трагические события. Крейг с кряхтением выпрямился в кресле. «Если мы не предупредим их заранее, как мы потом объясним наше неожиданное появление на станции? Мы что, просто ворвемся туда, как представители правоохранительных органов? Как журналисты, производящие расследование? А может быть, как беженцы в поисках укрытия от погони?» «Про первую версию можешь точно забыть», — сказала Дженни. «Моя юрисдикция на станцию не распространяется. Я предлагаю рассказать все, как было, и предупредить руководство базы. Нападающие, возможно, следуют за нами по пятам». Крейг покрутил головой, явно пытаясь разглядеть в небесах малейшие признаки погони. «А сможет ли база нас защитить?» Мэтт повернулся к нему. «Ты знаешь об Омеге больше, чем любой из нас, мистер репортер. Какой там контингент военных моряков?» Крейг пожал плечами. «Мне не сообщили ничего конкретного по поводу базы. Просто сказали по-быстрому собрать вещи, а потом посадили на первый рейс Аляска Airlines из Сиэтла». Мэтт задумался. «Во всяком случае, там должна была быть подлодка с экипажем и, возможно, подразделение охраны самой полярной станции». «Ладно», — сказал он вслух, — «кто бы там ни был, им придется дать нам приют на время снежной бури. А мы их тем временем заставим нас выслушать. Поверят они нам или нет, это же другой разговор. Хотя я подозреваю, что убедить их в правдивости нашей истории после событий в Пратхо-Бэй будет нелегко». Дженни кивнула. «Хорошо, мы так и сделаем. Во всяком случае, пока не разберемся получше в том, что происходит на станции». Джон, смотревший в окно из своего кресла, сообщил. — Вижу какие-то постройки красного цвета, градусов в 2 к северу. Дженни скорректировала курс полета. — Думаешь, это уже станция? — спросил Крейг. — Не уверена. Эти строения находятся милях в 6 от координат, которые ты мне сообщил. — Такие данные мне сообщили в редакции. — Течение, — встрял в разговор Мэтт. — Не зря же эту станцию называют дрейфующей. Странно, что она не оказалась еще дальше от указанной точки. Информация Крейга должна быть уже недельной давности. Дженни направила самолет в сторону красных построек. Подлетев поближе, они рассмотрели широкую полынью невдалеке от базы. Стальные столбики были вбиты в лед на берегу. «Швартовочные тумбы для подлодки», — догадался Мэтт, хотя самой лодки в полынье видно не было. За полынью он насчитал 15 красных бараков, похожих на утепленную версию армейских палаточных казарм. В центре небольшого поселения на высокой мачте развивался американский флаг. «Теперь мы хоть знаем, что это американская база», — с облегчением сказал Крейг, пока самолет делал вираж над постройками. «Я больше чем уверен, что мы добрались до места», — пробормотал Мак. «Рядом с базой в линию выстроились несколько снегоходов и тягачей. Однако Лия вела от полыни к постройкам, а другая, хорошо накатанная, уходила в ледяную пустыню. Интересно, куда это они так часто повадились ездить?» Прежде чем он сумел рассмотреть повнимательнее уходящую к горизонту дорогу, Дженни завернула круг над базой и стала сходить на посадку. Несколько фигур в парках выскочили из построек и уставились в небо. Они, должно быть, услышали гул самолета и решили посмотреть, что за редкие посетители потревожили их покой в глуши ледового царства. Мэтт немножко успокоился, увидев, что куртки их ярких цветов — зеленые, красные, желтые, голубые. Такие цвета обычно носят те, кто хочет, чтобы их видели издалека. «Слава богу, ни на одном из них нет белой парки», — подумал он, вспоминая недавние столкновения с наемниками. Дженни выпустила закрылки, зафиксировала посадочные полозья и начала плавный спуск на ледяную площадку к северу от базы. — Не забудьте пристегнуть ремни, — предупредила она. Оттер нырнул вниз. Мэтт схватился за поручни кресла, через секунду самолет выровнялся, коснулся лыжами поверхности и затрясся в скольжении по неровному льду. Мэтту казалось, что от сильной тряски у него выпадут пломбы из зубов. Дженни сбросила обороты и подняла закрылки. Самолет стал быстро терять скорость, и вибрация почти прекратилась. Крейг в заднем ряду вздохнул с облегчением. — Добро пожаловать в самое сердце Северного Ледовитого океана, — сказала Дженни, и, развернув самолет, направила его к видневшейся неподалеку базе. — Северный Ледовитый океан, — повторил за ней Крейг, с подозрением оглядывая окрестности из окна кабины. Мэтт понимал его состояние. После пережитой 3 года назад трагедии он сам с недоверием относился ко льду. Кажущаяся абсолютная твердая поверхность могла в любой момент провалиться под ногами. Стоит лишь на мгновение забыть об осторожности, отвернуться. Мэтт продолжал крепко держаться за поручни кресла, вглядываясь в окно самолета. Вокруг расстилалось воплощение его персонального ада. Не полыхающая огнем земля, а бесконечная ледяная пустыня. — Вот и встречающие, — сказала Дженни, выключив мотор. 6 снегоходов неслись к самолету по ледяной равнине. Их водители были одеты в одинаковые синие парки со знаками различия ВМФ США. Охрана базы, — догадался Мэтт. Один из водителей приподнялся с сиденья и поднес к рту громкоговоритель. — Приказываю. Немедленно покинуть самолет, выходить с поднятыми вверх руками. Все попытки скрыться или предпринять враждебные действия будут жестоко пресечены. Мэтт тяжело вздохнул. Да, похоже, что понятие о гостеприимстве в этом мире уже не существует. 6:34. Полярная станция Грендер. Аманда наблюдала за суматохой под сводами пещеры. За ночь ученые проделали огромную работу. В Впрочем, разница между днем и ночью на станции, тем более в темных коридорах подсобки, практически не ощущалась.
«Осторожнее с этим», — прочитала Аманда по губам доктора Огдена, который находился на противоположном берегу замерзшего озера.
Выражение его лица было не меньше раздражения, чем в движении губ. Под его руководством два аспиранта с трудом пытались установить уже четвертый прожектор для освещения гранитной стены. Неподалеку натужно тарахтел электрогенератор, установленный прямо на льду, на обитых резиной опорах. От него во все стороны протянулись извилистые провода. Местами лед и гранитная скала были утыканы небольшими красными флажками. На поверхности озера целые секции были отцеплены натянутыми веревками, там, где подо льдом покоились тела доисторических монстров, которым ученые с Омеги уж успели дать название Грендели. Новость о необычной находке быстро распространилась среди персонала станции, несмотря на то, что доктор Огден всеми силами старался держать ее в секрете.
«Кто-то из его помощников проговорился», — подозревала Аманда.
Сейчас в пещере трудилась вся команда биологов, хотя Аманда заметила среди них и нескольких представителей других дисциплин, в том числе своего хорошего друга, доктора Оскара Уиллига. Шведский океанолог был самым пожилым и самым знаменитым ученым на станции. В его послужной список входили многочисленные открытия, научные разработки, почетные звания и награды, в том числе Нобелевская премия 1972 года. Не менее примечательной была и копна непослушных седых волос на голове, по которой его можно было узнать издалека. Аманда направилась к ученому, осторожно обходя небольшие кучки стеклянных колб для проб и груды ящиков, разбросанных по льду. К счастью, кто-то додумался посыпать лед песком и расстелить резиновые коврики в местах, где работа велась особенно активно. Доктор Уиллиг стоял на коленях на одном из таких ковриков, рассматривая что-то подо льдом. Увидев ее, он широко улыбнулся и присел на корточки. «Аманда, вы пришли посмотреть на талисман этой станции?» Она ответила ему улыбкой. «Я уже насмотрелась на этих монстров вчера ночью». Он вскочил на ноги с необычайной для его 70 лет ловкостью. «Это потрясающее открытие! Легендарный Грендель! Собственной персоной. «Амбуцетус натанс», — поправил его Лик. «Или, согласно нашему достопочтенному коллеге из Гарварда, амбуцетус натанс арктос».
Аманда покачала головой. «Арктический подвид ходячих китов».
Похоже, доктор Огден серьезно работал над тем, чтобы записать это открытие на свой счет.
«Ну и что вы думаете о его предположениях?»
«Теория довольно интересная. Полярная адаптация доисторических животных. Но Генри придется еще много поработать, чтобы ее доказать». Она кивнула.
«Во всяком случае, у него предостаточно материала для исследований».
«Да, несомненно. Он сможет растопить».
Доктор Уиллиг внезапно встрепенулся и посмотрел назад.
Аманда проследила за его взглядом. Похоже, он услышал какой-то шум, который привлек его внимание и заставил прервать беседу. Через секунду она заметила оживление среди группы ученых на противоположной стороне озера. Генри Огден и Коннор Макферрон стояли лицом к лицу в угрожающих позах. Высокий, мускулистый шотландец нависал над приземистым биологом, как башня. Но Генри, похоже, это не смущало. Он наклонился всем телом в сторону соперника, уткнув руки в бока, ну, просто разъяренный чихуахуа против бульдога. Доктор Уиллиг снова повернулся к команде.
«Ну вот, опять началось. Это же третья стычка между ними с тех пор, как я спустился в пещеру час назад.
Надо бы пойти посмотреть, что там происходит», — решила Аманда.
«Ну, да вы же дипломат, как всегда.
Нет, просто нянька». Она с неохотой покинула океанолога и направилась к ученым, которые продолжали горячо спорить, несмотря на ее появление.
«До тех пор, пока мы не соберем все экземпляры, мы даже их еще не начали фотографировать!» — чуть не кричал Генри в лицо геологу. Даже и не мечтайте присвоить себе все время на исследование в пещере. Это базальтовая скала вулканического происхождения. Содержит вкрапления, относящиеся к каменноугольному периоду. Все, что мне нужно, это высверлить из стены несколько образцов. Сколько? Не больше 20. Кровь прилила к лицу биолога. Вы что, с ума сошли? Да вы всю скалу разрушите, уничтожив черт знает сколько важнейшей информации.
Аманда с трудом поспевала считывать слова с их губ, но языка жеста было достаточно, чтобы почувствовать накал их противостояния.
Так и до драки может дойти, — подумала она. — Мальчики, — сказала Аманда спокойным тоном.
Оба взглянули на ее скрещенные на груди руки, на суровое выражение лица и отступили друг от друга.
— Что здесь происходит? — медленно произнесла она.
Макферрон ответил первым. Понять его было сложно, так как нижнюю часть лица закрывала густая черная борода.
«Мы уже давно пытаемся по-хорошему договориться с биологами, но они никак не хотят понять, что мы имеем столько же прав на это открытие, сколько и они.
Такая находка!» — он обвел рукой отвесную скалу. «Не может принадлежать только доктору Огдену!»
Генри получил, наконец, возможность вступить в беседу. «У нас была только одна ночь, чтобы подготовиться к исследованию. Наша работа намного деликатнее, чем грубые методы, которыми геологи добывают свои образцы. Здесь главное — правильно расставить приоритеты. Мои исследования никак не повлияют на его образцы, а вот его раскопки могут безвозвратно уничтожить мои экземпляры».
«Неправда!» — взорвался Макферрон.
По его покрасневшим щекам и раздавшейся груди Аманда поняла, что он перешел на крик.
«Несколько образцов, выстреленных из секций, которые не покрыты вашим дурацким мхом и плесенью, ничему не повредят».
«А как насчет пыли и шума?»
Генри повернулся лицом к команде. «Я думал, что мы обо всем договорились вчера».
Она кивнула после небольшой паузы.
«Коннор, Генри прав. Эта скала простояла здесь 50 000 лет, я думаю. Выдержит еще пару дней, пока биологи не завершат свою работу».
«Мне нужно не менее 10, — вставил Генри.
«Даю вам 3, — отрезала она и повернулась к геологу, на лице которого появилась широкая улыбка.
«После этого вы можете начинать сверлить стены, но только там, где разрешит Генри».
Улыбка медленно сползла с лица шотландца.
«Но...» Аманда отвернулась.
В ее случае это был лучший способ прервать неприятную беседу. Так она просто не знала, что ей пытаются сказать. Теперь она посмотрела на биолога.
«А вам, Генри, я бы посоветовала сконцентрировать все усилия на стене, чтобы успеть собрать нужные пробы за 3 дня, потому что в назначенный срок я разрешу геологам начать работу».
«Но...»
На этот раз она отвернулась от обоих и увидела усмешку на лице доктора Уиллига.
Макферрон рассерженно направился к выходу из пещеры, в то время как Огден с не менее недовольным видом удалился в сторону своей команды. Аманда с облегчением вздохнула. Такой исход гарантировал ей кратковременное перемирие, противостояние между биологами и геологами. Доктор Уиллик подошел к ней.
«В какой-то момент я подумал, что вы их отшлепаете. Слишком много чести».
«Пойдемте», — сказал пожилой швед.
«Я покажу вам, что на самом деле скрывает доктор Огден».
Он взял ее за руку, как отец дочку, и потянул в сторону уже знакомой ей расщелины в скале. Аманда засопротивлялась. «Я уже там была».
«Я знаю, но вы еще не видели, что наш любящий поспорить ученый успел там понаделать за это короткое время».
Любопытство взяло вверх, и она последовала за Огденом к входу в расщелину. Утром она сменила свой термальный костюм на джинсы, шерстяной свитер и ботинки, а сверху накинула позаимствованную меховую куртку. Из расщелины тянуло теплом и сыростью.
Доктор Уиллик протиснулся в узкий проход первым и, продолжая держать ее за руку, сказал: «На это действительно стоит посмотреть?
И что же там такое?»
Тепло и резкий запах привлекли ее внимание. Под ногами хлюпала вода, струящаяся по стенам и с потолка. Наконец они втиснулись уже
знакомый ей грот. Как и снаружи, здесь были заметны следы кипучей деятельности команды биологов. Второй генератор урчал в углу. Вдоль стен были расставлены нагреватели. Два прожектора освещали пещеру ярким, режущим глаза светом. Вчера вечером, освещенный тонким лучом фонарика, грот казался ей таинственным, потерянным во времени и пространстве. Но сегодня, в свечении галогенных прожекторов, тесная пещера больше напоминала операционную палату. Как и прежде, в центре пещеры распласталось препарированное тело монстра. Но теперь вместо инея на нем блестели капли оттаившей воды. Обнаженные органы напоминали куски свежего мяса на разделочном столе. Казалось, тело было вскрыто совсем недавно, а не 60 лет назад. Ледяные блоки, стоящие у задней стены, подтаивали, и в них, как в прозрачном кристалле, были отчетливо видны свернувшиеся в позе зародыша длинные тела Грендели. — Вам эта поза что-нибудь напоминает? — спросил доктор Уилик. Аманда отрицательно покачала головой. Даже в самых страшных кошмарах ничего подобного она не видела. — Возможно, все дело в моих скандинавских корнях. Это напоминает мне древние нордические статуэтки драконов, мифические монстры, свернувшиеся в клубок. Нос касается кончика хвоста, символ бесконечного перерождения. Аманда пыталась понять, к чему он ведет. «Вы думаете, что викинги в свое время могли натолкнуться на этих замерзших монстров, этих Грендели?» Он пожал плечами. «Кто знает?» Они были первыми полярными исследователями, что пересекли Северную Атлантику по пути в Исландию и покрытую ледниками Гренландию. Если мы обнаружили эти существа здесь, то почему бы не предположить, что их можно встретить в вечной мерзлоте где-нибудь на арктическом побережье? Может быть, вы и правы. Но это лишь гипотеза. Он посмотрел на колонны тающего льда. Хотя она порождает некоторые вопросы, особенно если вспомнить печальную участь, постигшую станцию. Она быстро взглянула на него. Доктор Уилик не был посвящен в страшный секрет четвертого уровня. Он продолжал, поясняя свою мысль. Все эти тела русских ученых и персонала станции, которые мы обнаружили, здесь явно произошла какая-то трагедия 60 лет назад. Интересно, что же все-таки с ними случилось? Аманда тяжело вздохнула, вспомнив свои первые шаги по мертвым коридорам станции. Повсюду замороженные останки. Одни, похоже, умерли от голода, другие покончили жизнь самоубийством, третьи явно погибли насильственной смертью. Масштабы трагедии были огромны. Не забывайте, что станция была утеряна в 40-х годах до появления спутниковой связи. До того, как подводные лодки впервые достигли Северного полюса, до того, как были составлены первые карты арктических течений. Любой сильный ураган, любая потеря связи, авария на станции или неудача в попытке доставить сюда свежие припасы могли привести к катастрофе. Все эти случаи. В 30-е годы Арктика была так же недоступна для людей, как Марс в наши дни. В любом случае, здесь случилась страшная трагедия. Она кивнула. Возможно, мы получим более ясную картину, когда через несколько дней прибудет русская делегация, если они, конечно, согласятся поделиться с нами тем, что знают. Впрочем, Аманда была уверена, что русские ни за что не обмолвятся об одной особой детали. Да и как бы они могли... То, что было обнаружено на четвертом уровне станции, не поддавалось никакому объяснению. Она заметила, что океанолог рассматривает свернувшиеся в клубок тела Грендели и вспомнила, что он так и не закончил свою мысль. «Вы говорили, что у вас есть какие-то предположения по поводу древнего нордического символа в виде свернувшегося дракона?» «Да». Он задумчиво потирал подбородок. И читать по его губам было трудно. Заметив, что Аманда прищуривается, Уилик быстро опустил руку. — Как я уже говорил, этот символ означает круг вечной жизни. Но у него есть еще одно
более зловещее значение. И то, с чем мы здесь столкнулись, страшная участь базы, — он покачал головой. — Что еще означает этот символ? Профессор посмотрел ей в глаза. — Он означает конец света. 7:05. Лесси Девлин сидела на корточках в одном из удаленных тоннелей подсобки, завязывая шнурки на коньках. Ее рабочая смена под руководством Конора Макферрона, в команде которого она числилась младшим научным сотрудником, начиналась только через 2 часа. Впрочем, она и так провела большую часть ночи в обустроенной на скорую руку комнате здесь, на русской базе. Далеко в Калифорнии у него жена. Но какой мужик может долго прожить без секса? Лэйси улыбнулась приятным воспоминанием. Завязав шнурки, она посмотрела вглубь ледяного тоннеля и сделала несколько движений на растяжку мышц рук и ног. Она гордилась своими длинными ногами, плавно переходящими в мускулистые, обтекаемые бедра. Лэйси с детства занималась конькобежным спортом и в 2000 году даже попала в Олимпийскую сборную США, но серьезная травма колена положила конец ее спортивной карьере. Она получила степень бакалавра и продолжала учебу в аспирантуре при Стэнфордском университете. Там она и встретила Конора Макферрона. Лэйси сделала несколько пробных шагов на коньках. Ботинки высотой до голени были сделаны на заказ из волокнистого углепластика. Когда она их надевала, они словно становились частью ее тела. Поверх термобелья на ней был надет обтягивающий водонепроницаемый костюм, украшенный красными, синими и белыми полосами под цвет американского флага. И, конечно же, шлем. Не тот, что обычно носят конькобежцы в шорт-треке, а прочная каска с фонариком, которую геологи используют для подземных работ. Лэйси двинулась по тоннелю. Она регулярно каталась на коньках по поверхности. Но пробежки по извилистым наклонным тоннелям доставляли ей намного больше удовольствия. Она силой отталкивалась ногами от поверхности гладкого льда, все еще ощущая ноющую боль в мышцах от ночи, проведенной в постели Конора. Вчера он впервые сказал, что любит ее, нашептывая слова признания в ритме толчков перед оргазмом. Сейчас воспоминания о прошлой ночи согревали ее, несмотря на холод, стоящий в подземелье. Через некоторое время она покатилась по наклонному участку тоннеля, и скорость увеличилась. У нее был разработанный маршрут, по которому она каталась каждое утро, с тех пор, как ученые обнаружили подсобку. Эта часть ледяного лабиринта не представляла интереса для геологов. Здесь не было почвенных вкраплений, поэтому лед песком никто не посыпал. 2 месяца назад она прошла по всему маршруту, чтобы убедиться в отсутствии препятствий и запомнить все повороты, чтобы возвращаться по кругу к месту старта. Лэйси на большой скорости проскочила первый поворот. В ушах свистел ветер. Она согнула ноги в колени, готовясь преодолеть целую серию крутых изгибов, которые лежали впереди. Это была любимая часть ее маршрута. По привычке она заложила левую руку за спину, а правой делала резкие отмашки в такт движению ног. Ее движения были грациозными и отточенными, как у любого профессионального конькобежца. Лэйси промчалась с ликующим криком по отрезку, чем-то напоминавшему американские горки, подпрыгивая на каждом укорке. Дальше начиналась часть маршрута, которая требовала особой осторожности. Боковые тоннели разбегались здесь в разные стороны, образуя запутанный лабиринт, в котором можно было легко потеряться, несмотря на то, что она знала дорогу как свои 5 пальцев. Она притормозила, чтобы рассмотреть нарисованные на поверхности льда символы. Лэйси подняла голову вверх, и в луче нашлемного фонарика на стенах в глубине тоннеля вспыхнули оранжевые стрелки, нанесенные люминесцентной краской. Она повернула в первый коридор, указанный стрелкой, и понеслась мимо многочисленных тупиков и ответвлений, которые вели в неизведанные уголки подсобки. Здесь ей вдруг показалось, что в одном из боковых коридоров промелькнула какая-то тень.
Она резко обернулась, но ничего позади не заметила. Скорость была слишком большая, да и угол поворота головы не позволил узкому лучу фонарика осветить вход в коридор, оставшийся далеко за спиной. Лесси опять повернула голову вперед, понимая, что на такой скорости нужно внимательно смотреть перед собой. Недавнее ликование резко сменилось глубокой тревогой. Лесси пыталась отделаться от неприятного предчувствия. «Просто показалось!» — вслух сказала она, надеясь, что от звука собственного голоса ей станет спокойней. Но гулкое эхо, прокатившись по тоннелю, напугало ее еще больше. Только сейчас она осознала, что находится здесь в полном одиночестве. Внезапно из-за спины донесся какой-то шум, похожий на звук падающих и скатывающихся по льду сосулек. Она снова обернулась. Тоннель, насколько позволял увидеть луч фонарика, по-прежнему пустовал. Отвлекшись на мгновение, Лесси чуть не пропустила очередную оранжевую стрелку на стене. Ей пришлось резко затормозить и с силой оттолкнуться левой ногой, чтобы свернуть в нужном направлении. От страха у нее подрагивали коленки, а мышцы ног начинали неметь. Углубившись в тоннель, она обнаружила, что должна была свернуть немного раньше. Этот участок представлял собою петлю длиной в полмили и был частью ежедневной четырехмильной пробежки. А вот предыдущий тоннель напрямую вел к месту старта, а значит, к выходу из ледяного лабиринта. Именно этого она сейчас хотела больше всего — вырваться из ледяной ловушки, снова увидеть людей, снова оказаться в объятиях Коннора. Она увеличила разгон по плавному спуску, надеясь оторваться от подозрительных теней и шумов. Через минуту она уже стала подумывать, что все ее подозрения были напрасными. В ушах слышался только свист ветра и равномерный шорох скользящих по льду лезвий. На середине пути по петле спуск сменился подъемом. Приходилось с усилием отталкиваться от льда, но ранее набранная скорость и отточенная техника движения помогали ей не снижать темп. На лице у нее мелькнула улыбка. И чего она испугалась? Что может скрываться здесь, в этих ледяных пещерах? Может быть, ее реакция вызвана обострившимся чувством вины перед женой у Коннора, ранее скрывавшимся где-то в глубине души? Лесси встречалась с ней на многочисленных формальных мероприятиях и вечеринках, организованных университетом. Линда была мягкой, добродушной и общительной женщиной и никак не заслуживала такой. Где-то впереди послышался знакомый шум, как будто лед скользил по льду. Лесси резко затормозила. Ей почудилось, что в конце туннеля снова промелькнули какие-то тени. Но рассмотреть что-либо в слабом свете фонарика было невозможно. Ее одолевали сомнения. Стоит ли бояться того, что не видно? «Эй, кто там?» — позвала она в надежде, что ей откликнется кто-нибудь из ученых, который случайно забрел в этот отдаленный уголок подсобки. Ответа не прозвучало. Шум прекратился, тени впереди снова замерли. «Эй, кто там? Отзовитесь снова!» — прокричала она в темноту, осторожно скользя на коньках. Впереди показался выход из петли в лабиринт. В горле у Лесси пересохло. У нее было ощущение, что кто-то сдавил ее шею холодными руками. «Мне нужно только выбраться из этой ловушки, а там уж недалеко до цивилизации». Несмотря на мимолетное чувство вины, она горела желанием увидеть Коннора. Сама мысль о высоком мужчине с сильными руками и широкими плечами заставляла ее быстрее работать ногами. В его объятиях она будет в безопасности. Лесси, наконец, выскочила в лабиринт тоннелей. «Пусто! Просто показалось! Просто мне показалось!» — нашептывала она про себя. «Это просто игра света и теней!» Она строго следовала оранжевым указателем, которые светились в темноте, словно спасательные маячки. Направо, налево, прямо, опять направо. Вдруг в глубине коридора свет ее фонарика вырвал из темноты две красные точки. Лесси мгновенно поняла, что это. Глаза огромные, не мигающие, звериные, Она резко затормозила. Лезвия коньков врезались в лед, подняв фонтанчики ледяной пыли. От страха она на мгновение потеряла контроль над собственным телом и почувствовала, как теплая струйка потекла по внутренней стороне бедра под тканью термокостюма. Лейси отступил на шаг, еще на шаг колени дрожали. Она хотела развернуться и побежать, но боялась повернуться спиной к этим глазам и продолжала медленно отходить назад. Внезапно горящие в темноте огоньки исчезли. То ли свет фонарика больше не доставал до них, то ли неизвестное существо просто скрылось. Очнувшись от шока, Лейси развернулась и, сломя голову, рванулась в глубину лабиринта. Чувство опасности придавало ей силы. Руки давали мощные отмашки, сильные толчки коньков взрезали лед. Она неслась, как в забытьи, из туннеля в туннель, не обращая внимания на оранжевые символы, думая только о том, чтобы оказаться подальше от страшного зверя. Окончательно потерявшись в запутанной паутине коридоров, Лейси влетела в узкий тоннель, похожий больше на расщелину в ледяной стене. Она задыхалась. Сердце было готово вырваться из груди, но даже громкий его стук в ушах не мог заглушить странный звук, как будто что-то скользило по гладкому льду. Она с трудом карабкалась по узкому коридору. Слезы бесконтрольно стекали по щекам, тут же замерзая от холода. Тоннель немного расширился, давая ей возможность возобновить бег, двигаться, бежать, скрыться от этой твари, крутилось у нее в голове. От безысходности из груди вырывался глубокий стон. Лейси с болезненным усилием повернула голову назад. В тусклом свете фонарика что-то огромное, белое продиралось сквозь узкий проход, преследуя ее по пятам. Два красных уголька снова горели в полумраке тоннеля. «Белый медведь!» — с ужасом подумала она, припомнив разговоры о какой-то тени, мелькнувшей на экране гидролокатора, когда Пола Сентинел впервые натолкнулась на заброшенную русскую базу. Лейси закричала и рванулась вперед, что было сил. За крутым поворотом перед ней внезапно открылась темная дыра в ледяном полу. «Ледовая трещина!» — пронеслось у нее в голове. Будучи геологом, она была хорошо знакома с этим природным явлением. Как любой кристалл, лед под высоким давлением трескается, образуя глубокие расколы не только на поверхности, но и внутри огромных ледяных массивов, в том числе в айсбергах. Несмотря на отчаянную попытку затормозить, Лейси беспомощно скатилась по склону и с душераздирающим криком полетела вниз, ударяясь телом о стенки узкой расщелины. Провал оказался неглубоким, не больше 5 метров, но сильный удар о дно потряс все ее тело. Раздался треск ломающейся в голени кости, от невыносимой боли в глазах на мгновение потемнело, она неподвижно распласталась на дне ледяной ямы. Приоткрыв глаза, она посмотрела вверх. В луче фонарика виднелись очертания загадочного зверя. Он сидел на самом краю расщелины, рассматривая ее красными угольками своих безжизненных глаз. Когтистые лапы врезались в лед. Из ноздрей, похожих на узкие щели, облачками исходил пар, а из широкой груди, окаймленной мускулистыми плечами, доносилось глубокое рычание. Лейси с ужасом поняла, что перед ней был совсем не белый медведь, а какое-то доселе неизвестное, невообразимо уродливое существо. Весом чуть ли не в полтонны чудовище чем-то напоминало дельфина. С такой же гладкой лоснящейся кожей, вытянутой мордой без ушей, маленькими отверстиями ноздрей, располагающимися высоко на покатом лбу, почти на уровне широко расставленных глаз. Лейси беспомощно смотрела на чудовище. В его размерах и форме было что-то ненастоящее, да и историческое, ископаемое, и в то же время угадывало сходство с млекопитающими. Монстр продолжал разглядывать ее, раскрыв широкую пасть и выставив ряды острых зубов, которые своей белизной резко выделялись на фоне ярко-красных десен. Наконец, Как будто решив, что делать дальше, чудовище стало медленно спускаться в расщелину. Смирившись с участью и повинуясь какому-то древнему животному инстинкту, Лейси беспомощно всхлипнула. 7:48. Дрейфующая станция Омега. В который раз за эти несколько дней в лицо Мэтью смотрел ствол оружия. Час назад их доставили под конвоем в пустое холодное помещение, служащее столовой. Сейчас все четверо сидели за столиком в углу комнаты, половину которого занимала небольшая кухня. Время завтрака для персонала, вероятно, давно прошло. Им предложили остатки кофе, который по виду напоминал дорожную грязь в Миссисипи после сильного дождя, но был горячим и позволил им немножко согреться. Крейг склонился над своей кружкой, ухватившись за нее так, как будто это было последнее, что отделяло его от медленной болезненной смерти. Дженни и ее отец сидели напротив. Она по-прежнему была в ярости от того, что ее насильно вытащили из самолета и заперли в тесной кухоньке, несмотря на полицейский жетон и удостоверение. Как Мэтт и предполагал, после атаки на Пратхо-Бэй усиленные меры безопасности действовали всюду, даже и здесь, посреди ледяной пустыни. Их стражи лишь строго следовали приказам, полученным сверху. Ему, как бывшему военному, это было не в новинку. Мэтт украдкой посматривал на двух охранников, унтер-офицера и матроса, судя по знакам различия. В руках у каждого была автоматическая винтовка, а на поясе кобура с пистолетом. Ранее военные отобрали у Дженни пистолет и конфисковали штатный полицейский дробовик из стойки в хвосте самолета. — Что они там тянут? — процедила Дженни сквозь зубы. — Наверное, связь все еще барахлит, — предположил Мэтт. — 20 минут назад начальник охраны забрал у них документы и ушел выяснять их личности. Но для этого ему нужно было связаться с кем-то на побережье, а потом, скорее всего, с Фербингсом. Не исключено, что им придется просидеть в этой комнатке все утро. — Но кто же, черт возьми, здесь командует? — не выдержала Дженни. Мэтт понимал ее раздражение. На станции в данный момент присутствовали, по всей видимости, всего 6 военных моряков, которые под прицелом винтовок отконвоировали их в эту комнатку. А где остальные? Перед глазами у него стояла пустая полынья и швартовые тумбы, вбитые в лед. Командиры сейчас, наверное, на борту подлодки. — Какой еще подлодки? — встрепенулся Крейг. Мэтт поделился своими наблюдениями. Раньше все дрейфующие станции обслуживались подводными лодками из состава ВМС, и Омега не является исключением, если учесть, что она расположена почти в центре полярной шапки. Я готов поспорить, что все начальство сейчас на подлодке, выполняющей какую-то миссию. Возможно, они помогают устранять последствия нападения на Пратхо-Бэй. — А как насчет научного руководителя станции? — спросил Крейг. — У гражданских же должен быть свой начальник, если нам удастся поговорить. С момента их появления на станции несколько мужчин и женщин периодически заглядывали в комнату, чтобы посмотреть на незваных гостей. На их лицах виднелась смесь свойственного ученым любопытства и желание услышать новости с Большой Земли из первых уст. Одного особо назойливого ученого из группы НАСА охранникам даже пришлось силой выдворить из комнаты. Я не знаю, кто у них тут начальник. Но сдается мне, что его на станции тоже сейчас нет. Мэтт кивнул в сторону охранников. В противном случае он давно уж был бы у нас. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел лейтенант-командер Пол Сьюэлл, начальник охраны станции. Бэйн, мирно лежавший у ног Мэтью, приподнялся в угрожающей позе на передних лапах, но хозяин придержал его. Офицер подошел к сидящим пленникам, положил на стол полицейский жетон удостоверения Дженни. — Ваши документы в порядке, — сообщил он ей и окинул взором остальную группу. — Но ваши шефы в Фербингсе удивились, когда узнали, что вы оказались на Омеге. Вы же были вроде в официальном отпуске. Он отдал Мэтью его жетон инспектора природоохраны, Джону водительские права, а Крейгу — журналистское удостоверение. Дженни вопросительно посмотрел на Сьюэла. — А где мой пистолет-дробовик? — Вам их отдадут по возвращении капитана подводной лодки на базу, — ответил он вежливым, но суровым тоном, давая понять, что этот вопрос обсуждению не подлежит. Дженни нахмурился еще больше. Долго оставаться без личного оружия ей никак не хотелось. — Сэр, — сказал Крейг, — мы не собираемся доставлять вам лишние неприятности. Мы здесь лишь по поводу заброшенной полярной базы, которую вы обнаружили. — Русской базы? — вопросительно посмотрел на него лейтенант-командор. Мэтт чуть не поперхнулся кофе от неожиданности. — Русская? Глаза у Джани тоже расширились от удивления. Джон медленно опустил кружку с кофе на стол. Только Крейг воспринял новость, как ни в чем не бывало. Он тут же подхватил. — Именно! Я получил задание от редакции написать статью об этом открытии. А эти ребята согласились меня сопровождать, после того, как у меня возникли некоторые проблемы на Аляске. Мэтт кивнул в подтверждение его слов. Кто-то пытался его убить. Теперь пришла очередь удивляться Сьюэлу. Мэтт продолжил. Группа вооруженных наемников устроила аварию самолета, на котором он летел. Потом на место катастрофы выбросили десант, чтобы убрать всех уцелевших. Мы еле спаслись и вышли на шерифа Аратук, — он показал на Дженни. — С тех пор мы в бегах, — подтвердила Дженни. — Мы даже думаем, что взрывы в Пратхобее как-то связаны с обнаружением базы. — Каким образом? — поинтересовался Сьюэлл. И вдруг спохватился. — Постойте. — А откуда вы вообще узнали о русской станции? — Я не могу раскрывать свои источники и буду по этому вопросу беседовать только с тем, кто принимает здесь решение и отдает приказы, — отрезал Крейг. Ответ явно не понравился офицеру, который без того уже с недоверием относился к пришельцам. — Прежде чем принимать какие-либо решения, я должен переговорить с капитаном Перри, когда он вернется. — сказал Сьюэлл после долгой паузы. — Не хочет нарушать субординацию, — подумал Мэтт. — И когда же он вернется? Сьюэлл не ответил и лишь продолжал сверлить Крейга оценивающим взглядом. — Ну, а кто тут главный на время его отсутствия? — спросила Дженни. — Где научный руководитель экспедиции? С кем-нибудь мы можем поговорить? — С доктором Амандой Рейнольдс, но ее сейчас тоже нет на станции. С явной неохотой ответил лейтенант-командор. — И что же нам теперь делать? — настаивала Дженни. — Вы ведь не можете нас держать здесь в заперти неизвестно сколько времени. — Боюсь, что можем. Сьюэлл резко развернулся и вышел из комнаты. Часовые остались у двери. После долгого молчания Мэтт произнес. — Да, мы так ничего и не разузнали. — Напротив... Крейг наклонился к столу и зашептал. — Что мы имеем? — Русская полярная база. Теперь понятно, почему меня сюда послали. Там, вероятно, что-то обнаружили. Похоже, затевается политический скандал. Он стал загибать пальцы. ВМФ берет контроль над Омегой в свои руки. Так. Ученым запрещают даже упоминать о том, что здесь происходит. Так. Кто-то узнал о том, что я сюда направляюсь, и пытался меня остановить. Крейг оглядел сидящих за столом. «Русские?» — предположил Дженни. Он кивнул. «Если бы это были наши, они могли бы найти 1000 законных способов, чтобы не дать мне сюда попасть. А наши преследователи, наоборот, пытались сделать все скрытно, чтобы не оставить следов». «Крейг, скорее всего, прав», — согласился Мэтт. «Наемники были явно из военных, что-то вроде диверсионной группы спецназа». — Да, но почему они выбрали меня в качестве цели? — пробормотал Крейг. — Я же простой репортер. Мэтт покачал головой. — Ты можешь быть единственным человеком, за исключением персонала базы, и нескольких чиновников в правительстве, кто имеет хоть какое-то представление о том, что здесь происходит. В голове у Мэтта вертелись вопросы. — Что-то здесь было не так. — Для чего понадобилось убирать репортера? Только из-за того, что он пронюхал про русскую базу, он посмотрел на часовых. В их позах чувствовалось напряжение, которое явно не было вызвано их нынешними обязанностями. В конце концов, что стоит немного подкараулить 4 безоружных гражданских? Нет, их состояние ему было хорошо знакомо. Так ведут себя солдаты перед выходом на боевое задание. А тут еще подозрительное нежелание Сьюэлла сообщить им, когда подлодка с капитаном вернется на базу. Если моряки отправились помогать пострадавшим в Прат-Хобее, их можно ждать здесь не раньше, чем через несколько дней. Но Сьюэлл не распорядился приготовить для них комнаты. А это означало, что капитан скоро должен вернуться. Выходит, экипаж не получал приказа отправиться в Прат-Хобей. Почему? Ведь тут совсем недалеко. Что заставляло военных держать подлодку поближе к станции? Ну, в общем, нам надо каким-то образом во всем этом разобраться, — заключил Крейг, хотя это было и так ясно. Я готов выслушать любые предложения, — сказал Мэтт. Дженни посмотрела на него. Во-первых, мы должны пробраться на русскую базу. Похоже, вся эта заварушка начинается именно там. Но как? — с сомнением спросил Мэтт. Пешком мы туда вряд ли дойдем, а самолет у нас конфисковали. Все молчали, с беспокойством поглядывая друг на друга. Времени на раздумья оставалось с каждой минутой все меньше и меньше. Русские, американцы, заброшенная полярная база, за стенами которой скрывается какая-то тайна. Господи, во что же они ввязались? Глава 7. Тайные маневры. 9 апреля, 8:38. На борту дракона. Виктор Петков наблюдал за капитаном дракона. В каждом жесте молодого офицера сквозило нетерпение. Подлодка уж час покоилась с выключенными двигателями в 2 метрах от поверхности. Час назад они натолкнулись на небольшую полынью, слишком маленькую для всплытия, но достаточно широкую, чтобы поднять антенну. Согласно приказу, они ждали срочного сообщения о начале операции от генерала Чанко, но передача задерживалась. Виктор уж начал было беспокоиться и поглядывал на часы. — Я не понимаю, — сказал Миковский. — Мы должны прибыть на американскую станцию через 2 дня. Чего мы ждем? Установки дополнительного метеооборудования? Последнюю фразу он произнес с неприкрытым сарказмом. Капитан Дракона до сих пор был уверен в том, что полярная звезда предназначалась для прослушивания радиосообщений американцев. Ну что ж, пусть так и думает. Весь экипаж в последние дни был как на иголках. Вчера ночью пришло сообщение об атаке на нефтяной комплекс на Аляске. Никто не подозревал о причинах нападения. Но было ясно, что американцы будут сейчас особо бдительными. Миссия Дракона, пусть и дипломатическая, становилась более напряженной и опасной. Виктор взглянул на наручный монитор полярной звезды. 5 кончиков по-прежнему мерцали на равном удалении от центра, в котором скоро должен был вспыхнуть огонек детонатора. Ночью он еще раз проверил работу всех систем. За исключением небольшой калибровки, которую предстояло сделать, все было в норме. Полярная звезда обладала мощной разрушительной силой. При ее активации звуковые волны могли уничтожить всю полярную шапку. Но в режиме ожидания она работала как чувствительная антенна с ледяной тарелкой радиусом в 100 километров. Этим она напоминала системы сверхнизкочастотной связи на подлодках. С помощью наручного монитора Виктор мог управлять ее из любой точки мира. В нижнем углу дисплея миниатюрный символ в виде красного сердечка продолжал размеренно мигать в ритме с его собственным пульсом. В боевую рубку влетел дежурный офицер. «Получено срочное сообщение для адмирала Пяткова», — отрапортовал он и отдал металлический планшет Миковскому. Тот немедленно передал его Виктору. Адмирал отошел в сторону и стал читать молнию. Лицо его осветила холодная улыбка. «Срочно, срочно, срочно, срочно!» «От кого?» «Федеральная служба безопасности, ФСБ». «Кому?» «Дракон». «Рек номер. Лубянка. 76. Дефис 45-4А от 9 апреля. Тема: подтверждение начала операции. Совершенно секретно, совершенно секретно, совершенно секретно. Только для командующего Северным флотом. Текст сообщения. Группа «Леопард» успешно провела операцию в БП. Американцы идут по ложному следу. Начало вашей операции подтверждаем. Основная цель — дрейфующие станции «Омега». После «Омеги» приступайте ко второй части операции. Цель — полярная база «Грендель». Основная задача — сбор информации и материалов, представляющих жизненно важный интерес для Российской Федерации. Вторичная задача — уничтожить базу «Грендель». Предупреждаем, что в ваш район направлены подразделения «Дельта Форс». Данные разведки подтверждают, что перед ними поставлены аналогичные задачи. Американская операция проводится в режиме полной секретности. Руководителя нейтрализовать пока не удалось. По информации из надежных источников, обе стороны настроены на самые решительные действия. Материалы исследований на базе «Грендель» не должны попасть в руки американцев. Вам дана полная свобода действий, генерал-полковник Юченко. Виктор закрыл папку и пытался проанализировать основные моменты сообщения генерала ФСБ. Американская операция проводится в режиме полной секретности. Обе стороны настроены на самые решительные действия. Он покачал головой. За этими фразами стояло молчаливое согласие на ведение необъявленной войны. Сам факт, который они никогда не признают. И адмирал знал, почему. Стены заброшенной русской базы хранят страшный секрет, о котором и русские, и американцы предпочитают не упоминать. Но и делиться им с кем бы то ни было не собираются. Слишком велика цена открытия, сделанного его отцом, открытия, которое может изменить судьбу всего человечества. Но кто же, в конце концов, им завладеет? Виктор знал только одно. Он поклялся, что наследие его отца никогда не пойдет в руки американцев. Ну, а потом... Ну, что ж, придет время свести другие счеты. Виктор взглянул на монитор полярной звезды. Имея разрешение на проведение операции, он мог спокойно начинать свою игру. Он осторожно нажал серебристую кнопку на ребре прибора, стараясь не задеть расположенную рядом красную кнопку. Время для этого еще не пришло. У него 30 секунд на раздумье. Через 30 секунд произойдет активация боевой системы. И остановить начавшийся отсчет будет невозможно. Виктор продолжал удерживать кнопку. 64 года своей жизни он наблюдал, как Россия из монархии с ее князьями и дворцами превращает сначала в коммунистический режим Сталина и Хрущева, а затем в кучку разрозненных, обескровленных, обедневших государств, союз на грани развала. Каждая такая трансформация делала его родину, его народ все слабее и слабее. Да и в остальном мире ситуация, на его взгляд, была безнадежной. Человечество погрязло в тянущихся столетиями религиозных, этнических и территориальных распрях. Северная Ирландия, Балканы, Израиль, арабские страны. Виктор по-прежнему не снимал палец с кнопки. Настало время разрушить старые модели развития и создать новый мир, в котором народы будут вынуждены забыть о разногласиях и объединить усилия, чтобы выжить и начать новую жизнь. Новый мир возродится из льда и хаоса. Это будет его наследие в память о погибших родителях. Точка в центре звезды оставалась темной, но огоньки на кончиках принялись двигаться по окружности в заданной последовательности. Виктор отпустил кнопку. Система активирована. Остается лишь установить детонатор на станции, и проект «Ударная волна» будет близок к реализации. Виктор завороженно смотрел на бегающие огоньки. Система готова к получению последней команды. Ну вот и все. Обратной дороги нет, хладнокровно подумал Виктор. Миковский подошел к нему. — Товарищ адмирал! Голос доносился как будто издалека, Капитан подлодки показался Виктору в этот момент слишком молодым, слишком наивным. Его мир уже практически пришел конец, а он об этом даже не догадывается. Виктор вздохнул. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким свободным. Не стесненный больше переживаниями за будущие планеты, сейчас он владел только одной мечтой — забрать тело отца со станции и завладеть наследством, по праву принадлежащим его семье. — Товарищ адмирал, — повторил Миковский. Виктор посмотрел на капитана подлодки и, прокашлявшись, сказал. — Дракон получил новый приказ.
9:02. Polar Sentinel.
Перри смотрел в окуляр перископа на ледяную пустыню, расстилающуюся на поверхности. Они поднялись к трещине во льду 10 минут назад, осторожно маневрируя среди подводных торосов. Ветер усилился, поднимая в воздух облака ледяной пыли. Небо затянуло белесой дымкой, надвигался сильный шторм. Всю ночь они патрулировали воды вокруг Омеги и русской базы в ожидании дракона, но русская подлодка так и не появилась. Лишь раз на экране гидролокатора показались очертания большого косяка дельфинов. Polar Sentinel медленно двигалась под ледяной шапкой в полном одиночестве. Несмотря на это, атмосфера в боевой рубке оставалась напряженной. Охотиться за ударной подлодкой класса «Акула-2», не имея на борту собственного оружия, — опасное занятие. Это все понимали. Перри был знаком с боевыми возможностями дракона. В арсенале русской атомной подлодки сверхбыстрые торпеды «Шквал» и противокорабельные ракеты «РПК-7 «Воробей». Такой противник под стать самым мощным боевым подлодкам ВМФ США. А у небольшого научно-исследовательского судна противостояние с драконом шанс на выживание невелики. В рубку вошел дежурный радист. «Сэр, мне удалось связаться с командиром базы в Датхерсте. Хотя не знаю, как долго нам удастся поддерживать контакт. Отлично!» Перри сложил рукоятки, опустил перископ и последовал за радистом в радиорубку. По пути тот сказал: «Сверхвысокочастотный сигнал пока еще отражается от ионосферы. Я не обещаю, что это надолго». Перри кивнул и подошел к приемнику. Они поднялись на перископную глубину, чтобы доложить командованию о результатах ночного патрулирования. Но Перри попросил радиста пытаться также установить связь с Пратт Хобеем. Весь экипаж с нетерпением ожидал последних новостей оттуда. Он поднял трубку. «Капитан Перри на связи!» — говорит командор Трейси, — послышался далекий, прерываемый помехами голос на другом конце линии. — Я рад, что нам удалось связаться. Как проходит спасательная операция? — Все еще царит суматоха, но пожар удалось ликвидировать. К тому же у нас появилась первая зацепка в поиске подозреваемых в нападении.
— Серьезно? И кто же они?
После долгой паузы послышался ответ: — «Я надеюсь, что вы мне об этом скажете».
«Я?» — удивился Пэй.
«Только что я пытался связаться с Омегой. Час назад мы получили анонимную видеозапись с изображением маленького самолета, пролетавшего над нефтяными резервуарами в Пратт-Хобее за считанные секунды перед взрывами. Запись нечеткая, черно-белая. Она как будто сделана камерой в режиме ночной съемки».
«Каким же образом это связано с Омегой?»
«Охрана вашей базы связалась с Фербингсом и запросила данные об одном из полицейских самолетов и о шерифе, числящемся на службе в местном полицейском управлении. Мы сравнили бортовые номера и установили, что это один и тот же самолет».
«И где же он сейчас?»
— спросил Перри, хотя уже подозревал, каков будет ответ. Подтверждение не замедлило последовать. «Самолет приземлился сегодня утром рядом с вашей станцией».
Перри прикрыл глаза. «Да, похоже, что поспать после бессонной ночи не удастся.
Я передал вашему руководству просьбу о доставке пассажиров самолета в Датхерст на допрос».
«Вы думаете, они взорвали насосную станцию?
Именно это мы и хотим выяснить. В любом случае они должны находиться под арестом до окончания расследования».
Перри вздохнул. «С такими доводами трудно спорить.
Если это диверсанты, то какого черта им понадобилось лететь на Омегу? С другой стороны, все указывало на то, что произошедшие события были как-то связаны между собой. Сначала взрывы в Пратхобее, потом подозрительное поведение русских, а вот теперь еще появление таинственных гостей на станции. Мне нужно связаться с командованием Тихоокеанской флотилии, прежде чем я доставлю задержанных к вам на базу, а пока мы будем присматривать за ними. Хорошо, капитан, счастливой охоты, — попрощался командир Трейси. Перри положил трубку и повернулся к радисту. «Соедините меня с адмиралом Райнольдсом, как только мы прибудем на Омегу». «Есть, сэр, я сделаю все возможное». Перри вернулся в боевую рубку. Командор Брэд взглянул на него с своего поста. «Что говорят в Пратхо?»
«Похоже, ключи к разгадке тайны нападения находятся в наших руках».
«Что вы имеете в виду?»
«Мы возвращаемся на станцию. Придется немного поразвлекать нежданных гостей».
«Русских?»
Перри медленно покачал головой. «Никаких вопросов до возвращения на Омегу. Ведите под лодку, командор.
Слушаюсь, капитан». Брэд отвернулся к приборам и занялся подготовкой к погружению. А Перри продолжал прокручивать в голове события последних дней, пытаясь разгадать головоломку, но для создания полной картины информации было явно недостаточно. В конце концов он решил, что несколько часов сна будут полезным занятием. И уж хотел было передать командование под лодкой командору Бретту, когда в рубке раздался голос дежурного офицера гидролокационной станции. «Контакт на экране гидролокатора!»
Перри и Брэд бросились к гидролокационному посту. На экранах приборов мелькали зеленые каскады цифровой информации. Оператор повернулся к Перри.
— Это подлодка, сэр, довольно большая.
— Дракон, — промолвил Перри, вглядываясь в мигающее на экране пятно.
— Думаю, вы правы, — капитан, — согласился Брэд, считывая курс и скорость обнаруженной цели с экрана другого монитора. — Подлодка движется полным ходом в направлении Омеги.